на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом ефірі Радіо Шок. Радіо
Шок. Добрый вечер, дорогие друзья! Всем привет-привет! Сегодня понедельник, время 7 часов вечера, а это значит, что в эфире программа «Оригинальный мир» и ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула. И сегодня мы будем говорить о секретах подсознания с психотерапевтом Антоном Заболотько. Антон, привет!
Привет-привет всем!
Как твое настроение?
Шикарное, я наполнен.
А если ты будешь говорить ближе к микрофону, мы тебя все будем слышать.
А, да?
Да.
Может быть, не надо тогда?
Давай-давай, поближе, тебя не слышно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Настроение прекрасное, жарко в Петербурге, жарко вот везде, все жарко. Наполнен и опустошен, готов говорить про секреты подсознания.
Так наполнил или опустошен?
Это одновременное состояние. Одновременное состояние.
Классно. Да. У меня всегда программа начинается с одного и того же вопроса. Знает ли мой гость, что такое презентация в лифте?
Нет, да. Это нужно в лифте успеть познакомиться и презентовать себя. Это в американском кино такое я видел.
Вот, смотри, представь, что ты в американском кино, у тебя есть 30 секунд, пока мы едем до 30 этажа, и тебе нужно презентовать себя слушателям нашей сегодняшней программы. Кто ты, как ты себя презентуешь, как ты сам себя представляешь в обществе?
У меня стандартная заготовка есть, и всегда она срабатывает почему-то. И я говорю: здравствуйте, меня зовут Антон, мне 36 лет, у меня есть ДВГ, я психотерапевт. Все.
Все?
Да.
То есть ты не расскажешь ни какой ты психотерапевт, ни для кого.
Зачем это же? Как? Они тогда вопросы не будут задавать.
А, то есть хорошо, ну давай, тогда я тебе буду задавать вопросы, только давай договоримся, что ближайшие полтора часа я тебе задаю вопрос, а ты говоришь прямо в микрофон.
Это прекрасно должно получиться.
Да, я надеюсь. Давай начнем со сложного вопроса. Чем отличается психотерапевт от психолога?
Следующий вопрос.
А у нас нет такой опции. Нет, в целом мы с тобой можем ввести такую опцию. Еще можем ввести звонок другу 50 на 50.
Да, я звонок другу, кстати, уже использовал. И я посоветовался с коллегами по поводу этого вопроса. И сейчас мы будем развенчивать историю, что такое психолог и психотерапевт, и почему я психотерапевт. Когда есть три стадии развития личности психолога. Первое — это когда мы заканчиваем институт. Неважно, какой это там, педагогический, психологический, какой-то еще. И мы работаем...
Физико-мед, математический.
Физико-мед, да, математический и там все прочее. И становимся психологами. И вот это первая история, первая история. Потом нам, возможно, становится мало знаний, и мы уходим в частную практику. Это вторая часть развития личности психолога. И третья часть, когда нам становится мало знаний по психологии, мы уходим в знания медицины и работы с клиническими запросами. И вот когда ты доходишь до третьей ступени, когда ты работаешь внутри психотерапевтического сообщества с психотерапевтическими товарищами и ведешь терапевтическую поддержку клинических случаев, это называется психотерапевт.
Хорошо, а психиатр тогда кто?
Психиатр — это врач.
То есть, несмотря на то, что психотерапевт ведет клинические случаи, он все еще не врач.
Психотерапевт занимается поддерживающей терапией. Психиатр ставит диагноз, и психиатру не нужно наблюдать каждый день. И человек уходит в свободное плавание, в терапию для поддержки, он приходит к психотерапевту.
Хорошо, есть еще прекрасная история про там 3-6-12-месячные курсы. Ты был учителем биологии, пошел, закончил курсы и стал психологом.
Нет.
Ну как нет? Рекламируют везде.
Ты был учителем биологии, стал учителем биологии. Это замечательные ребята, которые проходят курсы такие. И я, когда у меня есть время, это бывает не так часто, я нахожу их на Авито. Пишу душещипательную историю о том, что мне нужна помощь. И когда они так поднимают лапки и такие: да-да-да, мы сейчас вам поможем, у нас есть курсы. И я говорю: покажите, пожалуйста, диплом о высшем образовании. И очень много сначала говорят те слова, которые нельзя говорить в эфире. Кто-то сразу добавляет в черный список меня. Но я очень люблю такие штуки, я скриншотю и выкладываю у себя в сториках.
Слушай, ну есть очень же, скажем так, жесткая конфронтация между теми, кто закончил вот такие курсы, и теми, кто имеет высшее профильное образование, которые говорят, что, в общем, ваше высшее профильное образование не сильно отличает вас от нас, важна практика и умение чувствовать клиента, а не то, что ты 6 лет просидел за партой и слушал всякую белиберду.
Да, это так говорят люди, которые никогда не учились и не понимают, что такое фундаментальное образование.
Нет, у них может быть высшее. Я знаю людей, у которых высшее математическое, высшее юридическое образование.
Но нельзя заниматься психотерапией, нельзя заниматься консультированием, если ты не знаешь в основу психологии. Если ты 5 лет... Мы не учим 5 лет Фрейда, Адлера там и кого-то еще. Но если ты не знаешь, на чем основано то-то, невозможно за эти 3 месяца научиться. Что-то можно научиться. 3 месяца. Это даже не краткосрочно.
12.
12 месяцев. Это целый год.
Да.
О.
Хорошо, есть еще вариант онлайн-образования. Мне постоянно приходит реклама. Получите онлайн-образование психолога.
Шикарно.
Да.
Я покупаю все. Все курсы, все, что мне приходит, я всему учусь.
То есть это подходит?
Нет.
Чем-то ты покупаешь?
Это подходит, если у тебя есть высшее образование. Вот мне недавно присылал... А можно институт назвать?
Конечно.
Я не помню, как он называется.
Ну, можно.
В Калининграде. Какой там?
Калининградский.
Калининградский институт имени Калининградского.
Важного человека.
Важного человека, да. Там был курс чего-то там 6 месяцев общая психология. Я с удовольствием туда... Имени Канта, да. Я с удовольствием туда поступил, отучился и получил диплом общей психологии зачем-то.
Было интересно?
Да. Что? Было интересно актуализировать те знания, которые я получил 13 лет назад в институте.
То есть ты 13 лет специальности?
13 лет официально и 14 лет неофициально. На 5-м курсе я начал работать, потому что на 5-м курсе я уже закончил первую ступень Московского института гештальт-терапии и психодрамы, у меня уже был диплом.
Хорошо, вот тогда у меня к тебе вопрос. Смотри, то есть у нас есть история про то, что есть психологи, есть психотерапевты, есть те, кто закончили профильное образование, те, кто закончили онлайн-курсы. Ну, всякие, скажем так, разные люди, окружающие эту специальность. По какой причине на сегодняшний день нету, как сказать, ранжирования, градации, запрета на работу тех людей, у которых нету фундаментального образования?
Сейчас принимается замечательный закон, я надеюсь, что его примут. И вот эти вот все товарищи с 3, 6, 12 месяцами переподготовки или повышения квалификации или чего-то еще, они все как бы окажутся там, где они должны быть.
Вместе с тарологами и...
Я вообще ничего против тарологов.
Я тоже ничего против тарологов не имею, но они же тоже не имеют образования. То есть был же какой-то закон про тарологов и кого-то еще.
Да, он замечательно назывался закон о чего-то там, о рекламе волшебства и чего-то еще.
То есть вот эти псевдопсихологи, это другой закон.
Не, подожди, смотри. Тарологи, я даже вот, в своем как бы, когда у меня какой-то чат кутежа наступает, я даже один раз заказывал таролога себе в кабинет. Он не знал, кто я такой, а я знал, кто он такой. Вот. И он замечательно мне рассказал историю, а потом я говорю, давай, родной, мы это как Маккарта сейчас перевернем, и сеанс психоанализа тебе бесплатно, я тебе сейчас доплачу за это.
И дальше что было?
И он был удивлен, он сказал, ничего себе. От терапии отказался и ушел. Но было забавно. Ничего против этих не имею. Слушай, если хочешь идти к колдуну, иди к колдуну. Как бы тут ничего такого нет. Это твой выбор. Другое дело, когда ты целенаправленно идешь к колдуну для того, чтобы тебе бабушка нагадала или показала какую-то карту. А другое дело, когда ты идешь к псевдоспециалисту с какой-то... Ладно, если у тебя грустинка в голове. Хуже, если у тебя стоит медицинский диагноз, и ты приходишь к специалисту. Бывает такое, что, нечего скрывать, да? Бывает такое, что мы заходим и выбираем специалиста по цене. И вот, допустим, заходит кто-то там, человек с каким-то диагнозом, каким-то там психическим, да? Он заходит на Авито или там на куда-нибудь еще, и он такой ставит ценник там
До 2500.
До 2500. По 500 рублей есть. Они пишут, что мы еще учимся, 500 рублей. И они попадают к таким товарищам за 500 рублей, и там начинается безумие. Там, правда, страшно, потому что у меня, не сказать, что прям часто такое бывает, но бывает там раз в какое-то время приходят люди и говорят, вот тут, знаешь, мы ходили вот к одному чуваку с Авито, что-то там вот вообще не то было.
Хорошо, у меня тут такой вопрос. Смотри, но ведь, поиграем в игру наоборот. Если человек знает, что у него диагноз, и он, соответственно, уже был у психиатра, или он был там у невролога, да? И у него есть диагноз в медицинской карте, то, в общем-то, то, что он выбирает психолога за 500 рублей, это в том числе и его уровень ответственности.
Вообще не факт.
Ну подожди, я задам вопрос до конца. Да, то есть он знает, что у него есть проблема, и он выбирает человека, который как бы подешевле. Но есть ведь обратная ситуация, когда человек не знает, что у него диагноз. Когда человек уверен, что в общем с ним все в порядке, и просто, я не знаю, там нервишки шалят, там жена ненормальная, дети психопаты, а он вообще нормальный. Ну таких же много. Вот. И он вдруг приходит, чаще она вдруг приходит. Это муж ненормальный, дети психопаты, а с ней все хорошо. Вот. И она приходит, собственно говоря, к психологу, и не зная о том, что у нее есть какой-то диагноз, например, там даже депрессия. Да?
Бывает, говорим, да, бывает такое.
Мы не говорим про какие-то, там, не знаю, биполярки или там еще какие-то истории. И психолог или психотерапевт не может поставить диагноз.
Это очень плохой психолог или психотерапевт, потому что первая история, которая обучает после того, как мы учили Фрейда и Адлера и всех на свете, это психодиагностика. И ты делаешь, ну, на основе какого-то там анамнеза, да, назовем так, ну, человек тебе что-то рассказывает, на основе этого ты делаешь какое-то заключение, ну, предположение, и даешь там, не знаю, диагностику какую-то, что-то еще, это называется диагностика.
Что ты должен после этого сделать? Провести его человека к психиатру?
Да. Ну, если есть показания, ну, я не знаю, как сейчас работают люди с опытом меньше 10 лет. Это загадочные ребята для меня. Но в целом, допустим, вот у меня есть такой рекорд этого года, я его называю. 21 минута мне потребовалось, чтобы предположить диагноз. Предположить, я не ставлю диагнозы. Я предположил диагноз за 20 минут рассказа барышни. И она мне говорит, откуда вы знаете? И она показала мне то, что у нее действительно такое есть. И я ее направил к своему коллеге, психиатру, для дообследования значения там какой-то истории дальнейшей.
Хорошо, если она отказывается?
Это ее выбор.
Ты будешь с ней работать дальше?
Если она захочет.
Нет, ну смотри, насколько я понимаю, ты отправляешь к психиатру для уточнения диагноза, назначения какой-то фармтерапии.
Да.
Она отказывается идти, у нее нет фармтерапии.
Пожалуйста.
Ты можешь ее вытащить?
Ну, это можно сделать, если у человека есть заинтересованность. Это будет дольше, это будет через боль, но если человек заинтересован, не хочет идти на фарму, пожалуйста, можно так. Просто это как бы фарма, она же... Я не сторонник фармтерапии, но это история того, что бывает, когда настолько плохо, что вот организм не справляется физически, и фарма... Ни одна фарма не лечит. Запомните, пожалуйста, уважаемые слушатели. Ни одна фарма не лечит. И она нужна для купирования состояний каких-то. Чтобы было полегче проживать то, как бы, расстройство или ту депрессивный эпизод или что-то еще, которое есть внутри.
Хорошо, смотри, у нас есть еще, кроме вот психологов 3, 6 и 12 месячной давности, у нас еще есть сейчас очень интересная история про то, что люди получают психоконсультации от GPT-чатов.
Прекрасно.
Ты считаешь, что это хорошо и правильно, или что это вообще как бы ведет в какую-то нас тьму? Я даже слышала, пока ты думаешь ответ, мы на этой неделе в новостях слышали прекрасную историю, что где-то, по-моему, в Америке дама подала в суд на компанию разработчика GPT-чата, потому что у нее завязались с GPT-чатом любовные отношения. Вот. И суть была в том, что она, значит, сначала задала ему вопросы, это GPT, ей понравились ответы, она начала задавать очень личные, интимные вопросы, они, значит, вступили в интимную переписку, а потом компания-разработчик удалила чат как неудачную версию программы. И вот она теперь с ними судится за то, что они отобрали у нее любимого.
Это F20 называется.
Что такое F20?
Шизофрения.
А, да?
Да.
Отлично. А теперь давай про консультационное общение с GPT. Как ты к этому относишься? Наши радиослушатели не видят, как ты отвечаешь знаками и мимикой. Ну, смотри, давай почитаем.
Есть у меня коллега, который сказал удивительную фразу. Я не знаю, можно ее говорить или нет, но я попробую.
Если она цензурная.
О, да.
Давай.
Наверное. Он сказал такую вещь. Он говорит, пусть идут. Пусть идут, консультируются в GPT-чат. Все это прекрасно. Новые технологии, искусственный интеллект. Он говорит, я тихо, мирно посижу, подожду, пока они не начнут выходить в окно. Вот тогда ценность психотерапевта человека возрастет в 100 раз.
Ну, слушай, насколько я понимаю, выходили, выходят и будут выходить.
В любом случае. есть такое, такая наука, она называется психология. Она переводится наука о душе. И никакой компьютер тебе не, не... Компьютер лишен эмпатии, к сожалению или к счастью. Не может быть консультации в GPT-чате. Можно какую-то информацию оттуда почерпнуть определенно. Но он как бы хоть и искусственный, но все-таки интеллект. Поэтому там может быть даже и побольше, чем у тех, у кого там 3-6-12 месяцев. Поэтому...
Хорошо, у нас есть еще один вид консультации психологов. Это блоги, это видео записи консультаций, опять же, там книги суперпопулярных медийных психологов. И достаточно большое количество людей на самом деле экономят на психологах за счет того, что они смотрят видеозаписи, мы не будем называть по именам известных психологов и близко к психологической науке людей. Вот.
Почему?
Ну, зачем? Мы сегодня про тебя говорим, а не про других людей. Вот. И что происходит? То есть, да, они задают вопрос, там, я не знаю, как сменить работу, вводят этот запрос в поисковую систему, им выпадает там видео с консультацией популярных психологов. Они их посмотрели, здесь послушали, там послушали, пошли что-то это внедрять. Вот. Насколько это психология на самом деле, а не популистика, и насколько это полезно или вредно для общества, что в принципе это стало популяризироваться и настолько доступно стало каждому?
Ну, чуть-чуть как бы из-за угла начнем, что в нашей прекрасной стране психология, она только начинает набирать обороты. И вот это вот, что как бы как в других странах, да, говорят, что у каждого есть свой пастор и свой психолог, и там свой личный терапевт, да, вот.
У нас, говорят, подружка на кухне выслушает.
Вот у нас, да, у нас, к сожалению, подружка слушала на кухне. А, вот, и сейчас это набирает популярность, набирает обороты, становится доступнее в том числе, становится интереснее, и как бы рынок достаточно поднимается и предполагает, предлагает разные всякие штуки. И это здорово. С точки зрения популярных товарищей, и то, что они делают, это, ну, я не знаю ни одного, наверное, популярного товарища, про которого я бы мог сказать, нет, одного знаю, но про него не буду говорить, про которого я бы мог сказать, не читайте, пожалуйста, его книги. Но, ну и даже как бы он, это история того, что можно, если это научпоп, можно почитать. А если человек берет, что такое медиа, медиа-психологи, да, ну или известные психологи, да, про которых мы сейчас с тобой говорим, это люди, которые добились там чего-то. Допустим, некий Михаил Л. Он добился достаточно много. У него очень такой тяжелый, интересный путь был в психологии, в работе.
Ну хорошо, у нас есть еще некий С, который, насколько я знаю, пришел к популярности не через сложный путь психологии в работе.
Нет, так это же здесь тоже ответственность человека. Ну, допустим, у меня нету какой-то внутреннего барьера или отторжения против того, чтобы взять и почитать книжку популярного психолога, если мне нужен какой-то, ну, допустим, популярный ответ, я хочу популярную рекомендацию. Мало того, что я признаюсь, вот это сейчас раскрываю секрет, у меня есть очень много книг популярных психологов.
У меня тоже.
И да, мы похожи с тобой. И как бы некого ЭС я тоже очень уважаю. И у меня нет его книг.
А у него, по-моему, вообще нет книг.
У него очень много книг.
По психологии?
Что-то около того, да.
Но он же не психолог.
У него лесотехническое образование. Но он решил, что он общается много лет с людьми, он может консультировать. Ну а чего его не запретят тогда, если он не психолог?
Ну, может, новый закон запретит?
Может, и запретит.
Хорошо, у меня последний вопрос в этом блоке нашего общения. По поводу подруг на кухне. Есть, кроме подруг на кухне, есть еще классный вопрос, который говорит, зачем мне ходить к психологу, если после того, как я пойду к психологу, психологу самому потребуется психолог.
Yeah.
Вот. Это достаточно, скажем так, крепкое убеждение среди мужчин в основном, что им не нужен психолог, и они все вывезут сами.
Mm.
Как ты к нему относишься? И вообще, что про это говорит коллеги ваших коллег?
Тут не коллеги наших коллег. Здесь я всегда привожу забавный, ну, забавный, в кавычках, конечно, пример. Ты приходишь на консультацию к психологу, ну, допустим, куда-то в центр психологии или какой-то коворкинг или чего-то еще, и смотришь в прихожей или там где-то на ресепшене девушки сидят. И ты приходишь в психиатрическую клинику, на прием к психиатру, и там одни мужики. Всегда, всегда так. Потому что у нас есть такое убеждение в обществе, что мужик должен терпеть, никаких эмоций, плакать нельзя, ничего нельзя. И вот мужик терпит, и при том, что если, допустим, барышня, которая ходит к психологам, это возраст там, ну, 18-35, условно, да, назовем так.
Да, мне кажется, уже...
Ну, даже и больше, да. Ну, это сейчас, как бы, я утрирую, конечно. А вот мужчины крепко, это история психиатрии, там, 40+.
Хорошо, мужской алкоголизм, это тоже недохоженность к психологу?
Я не понимаю, что такое недохоженность к психологу.
Ну, они это... не ходили, и вот пошли туда.
Не, можно я тебе отвечу? Есть такой афоризм в психиатрии, к сожалению. На этот вопрос твой. Если вы не хотите ходить к психологу, не переживайте, ваши дети сходят.
А дети наши в любом случае же сходят. Ну, то есть, это же вне зависимости. Они в любом случае сходят, понимаешь? Поэтому здесь как бы ходим мы не ходим, они все равно пойдут.
Если человек воспитан и вырос в благоприятной, комфортной среде, с адекватными какими-то взаимодействиями и видением мира и отношению к миру, то я думаю, что у него легче эта вся история происходит. Если у человека есть... Если человек когнитивно прост, то он не восполнит это нигде, ему нужна помощь. Психология — это же не лечение, это личностный рост. Мы приходим и говорим: дядя психолог, вот здесь непонятно, помоги мне, пожалуйста.
Как ты считаешь, сумасшедшим жить легко?
Нет.
Почему?
Ну, потому что у них же иное видение мира. Что-то сумасшедшим. Психически нездоровым?
Да. Ну или немножко тронутым.
Я думаю, что это два разных человека. Психически нездоровым, к сожалению, в нашей стране, в том числе, вообще в постсоветском пространстве, жить достаточно тяжело, потому что у нас, к сожалению, есть еще отголоски такой карательной медицины, скажем так, что ходить к психологу — это плохо, что ты сразу сумасшедший, там все прочее.
Права отберут.
Права отберут, да, новый закон, как бы, все это. Но, как бы, на самом-то деле никто ничего тебе не говорит, и ты приходишь для того, чтобы помощь получить. И вот здесь момент в том, чтобы получить помощь. Он становится таким все менее и менее зазорным, и люди открываются и идут для того, чтобы получить помощь. Это хорошо. А если ты чуть-чуть, как бы, на границе, скажем так. Все мы на границе.
Сейчас мы послушаем группу «Пилот», песню «Сумасшедшим жить легко». Знаешь такую песню?
Да, знаю, конечно.
Она одна из моих самых любимых у группы «Пилот». Я думаю, что нам всем она понравится. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете прислать любой вопрос Антону, я обязательно его озвучу в прямом эфире. Итак, музыкальная пауза, не переключайтесь.
Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок».
А мы продолжаем, дорогие друзья. Это программа «Оригинальный мир» и ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула. И сегодня у меня в гостях психотерапевт Антон Заболотько. И говорим мы, собственно говоря, о лечении души с помощью психотерапии. А нам во время перерыва прилетел вопрос. Антон, работаешь ли ты с семейными парами или вообще по решению каких-то семейных вопросов с кем-то одним из пар?
Да.
Тогда вопрос к тебе актуальный. Куда за 15 лет брака из отношений исчезает благодарность? Почему, когда мы вступаем в отношения, мы благодарны нашему партнеру там, за каждый цветочек и за каждую котлету, а спустя 15 лет мы эти котлеты воспринимаем как обыденность, которая должна быть. И если вот этих котлет нет, то жена получает претензию. А если котлеты есть, то спасибо жена получит не всегда. Куда вот за 15 лет исчезает благодарность?
Понятия не имею.
Ну, в смысле, понятия
не...
Говори погромче, тебя не слышно.
Да, здравствуйте. У меня был прекрасный пример. Это история моих родителей, которые вот они до упора как бы радовались котлетам, и даже если их не было, все было хорошо. Вот они как-то любили, 37 лет они прожили.
Хорошо, почему же тогда это настолько популярная проблема, если есть примеры, чтобы жить без этой проблемы?
Я думаю, что это не популярная проблема, распространенная, к сожалению, когда... Как я работаю, допустим, у меня сильно отличается история работы с парами, да, или семейными консультациями от некоторых моих коллег, потому что я начинаю разбор семейной истории с личной беседы с каждым участником происходящего. И сначала мы определяем, что сидит в голове у каждого участника пары.
Но второй не слышит этого.
Слышит. Слышит и дает комментарии.
Да ты все врешь? Да. Да все не так?
Да, да, да.
Да ты на себя в зеркало посмотри.
Вот, вот. И вот когда они выговаривают то, что внутри у них находится у каждого, не друг другу, а вот как, ну, психолог, как медиатор, вот они как мне рассказывают, а второй сидит, слушает. Нельзя говорить. Барашка не дали еще. Вот он сидит там, слушает. И все, и бывает, это же замечательная техника дядьки Фрейда, словами через рот называется. Вот когда ты открываешь рот и говоришь слова, и бывает, что близкий человек, он в ужасе просто. Он такой, что? То, правда? И ну, вот так.
Хорошо, у нас сегодня вообще заявленная тема называется «Выход из зоны комфорта».
Кошмар.
И да, нужно ли из нее выходить? Не являются ли вот эти котлеты через 15 лет брака, мне кажется, даже раньше, лет через 7 брака, той самой зоной комфорта, к которой мы привыкаем, и, собственно говоря, зачем говорить спасибо? Ты же не говоришь каждый день спасибо, там, не знаю, своему домоуправляющему за то, что у тебя в подъезде работает лифт, условно говоря, да?
У меня не работает, кстати.
Ну вот ты ему...
Передаю привет своему домоуправляющему.
Вот. Ну, ты понял, о чем я говорю. Не получается ли, что эта котлета является условная котлета, там условный борщ, условная там покупка подгузников для ребенка, условное принесение зарплаты домой. Ну, вот все вот эти вот моменты, которые мы уже как бы считаем априори естественным фактом, той самой зоны комфорта, в которой мы воспринимаем это как должное.
У меня есть такой пример. Про зону комфорта. Вот у меня есть клиенты, есть пациенты.
Чем отличается?
Тем же, чем отличается психолог от психотерапевта. У клиентов нет диагноза, у пациентов есть.
Ага, интересно. Кого больше?
Кого больше? 50 на 50.
То ли встреч, то ли нет, да? Как страусы на Невском.
Да. И у меня есть пациентка, очень-очень она давно ко мне ходит, и у нее есть дар. У всех моих есть дар. Они самые крутые. У них самые депрессивные депрессии, самые страшные страхи, самый лучший клиент. И у нее есть дар. Она очень круто все описывает метафорами. Вот ей что ни скажи, она метафору придумает такую, что там... Как бы, и как-то мы с ней сидели и беседовали на тему такого, что такое зона комфорта. И она мне привела такую историю, такой скетч, что я теперь всем рассказываю. Много лет прошло, я все равно ее рассказываю. Она говорит, вот смотри, зона... Я говорю, что такое зона комфорта для тебя? Она говорит, зона комфорта, вот смотри, говорит, ты представь, вот ты сидишь на таком мягком-мягком розовом пушистом пледике. Голый сидишь на пледике. Но пледик лежит на очень остром последождевом асфальте. И ты вот, вроде тебе норм, но ты вот ногой двинешь куда-нибудь, и ты порежешься. Вот это зона комфорта. Я согласен с ней. И вот это зона комфорта. Зона комфорта — это вот в голове у нас.
Хорошо. Есть очень распространенная шутка, которая ходит по сети, что в последние, там, не знаю, лет 15 все там бизнес-тренеры, тренеры личностного роста, психологи, ну, в общем, все-все-все рекламируют услуги по выходу из зоны комфорта.
Шикарно.
Вот, да. И ходит такая очень распространенная шутка на тему того, что хорошо бы сначала зайти в эту зону комфорта.
Смешно.
Да, но вопрос заключается в том, что действительно, если мы говорим про то, что у нас сильно разбалансированное общество, в плане достаточно большого количества нервных стрессов, достаточно нестабильные ситуации с точки зрения там работы.
Ну, время сложное, да.
Да, последние лет...
50.
100.
Да.
50.
150.
Вот. То как мы можем говорить о некой зоне комфорта, если действительно у нас постоянная зона дискомфорта?
Это какой-то совершенно иной уровень притязаний сейчас обсуждается. Я не знаю, что тебе ответить. Но что значит?
Ты вроде сказал все понятные слова, а суть непонятна.
А что значит зона дискомфорта? Ну, вот жить есть где. На работу ездим, работа есть, все хорошо, солнце светит, дети растут.
Еда
есть. Еда есть, вода есть.
Это уже зона комфорта.
Достаточно.
Хорошо, ты веришь в то, что, в общем, вот ты как индивид, мы сейчас говорим не как психотерапевт, а как индивид, у тебя же есть жизнь, кроме работы?
Нет. У меня нет.
Ну ладно, я иногда смотрю твои сторис. У тебя сегодня там сверчок играл на балалайке.
Богомол.
Вот. То есть какая-то жизнь есть, кроме работы. Ты веришь, что ты в рамках своей жизни или там, не знаю, в рамках своей профессиональной деятельности можешь в какой-то момент попасть в зону комфорта? Или ты уже в ней? Или ты уже из нее вышел и идешь в следующую?
Я приведу чудовищный пример сейчас.
Вот главное, чтобы никто не умер в этом примере.
О, нет, там все живы. Дай бог. Я был в зоне комфорта, я вспомнил. Я был в зоне комфорта год и 4 месяца. Это время, когда я работал в прекрасной организации. Она называется Министерство здравоохранения Российской Федерации. Вот это была зона комфорта.
Зарплата по расписанию, выходные по расписанию.
Шик-шик. Просто думать не надо. Ходи на работу, делай работу, приходи домой. Как...
Включай ТНТ, ешь котлету.
Включай, ешь котлету. Детеныш ходит в садик, пришел из садика, ты поехал на работу, сделал дела, приехал с работы, все. Раз в год отпуск в Турции. Вот это была зона комфорта.
Подожди, но если описывать зону комфорта вот так, то у нас, ну, убираем, например, отпуск в Турции, который сейчас стал малодоступен кому.
Ну, это шутка, да.
Да, вот. Но если мы убираем отпуск в Турции, то это зона комфорта, там, не знаю, мне кажется, 80% нашего населения.
Да.
Это люди, которые работают в понятный график,
да,
с понятными,
да,
выходными. В 5 вечера, в пятницу они выключают компьютер.
Пожалуйста, вот зона комфорта.
Да, и до 9 утра в понедельник они его не включают и не вспоминают про работу.
Да, да.
Вопрос тогда, почему все такие недовольные? Ну, типа, им должно быть комфортно, они должны быть счастливы. Вместо этого мы спускаемся в метро, мы видим недовольные морды, все друг друга толкают, все друг друга матерят, если кто-то, не дай бог, кому-то на ногу наступил. Вот. А если ты едешь в метро и улыбаешься, то на тебя странно смотрят.
Мне кажется, мы в каком-то разном метро с тобой ездим, но я понимаю, да, про что ты говоришь, но смотри, здесь же история...
Может, ты сейчас пик не ездишь?
Я езжу во все часы. И всегда мне, наверное, у меня какая-то профдеформация. Я наблюдаю за людьми чуть-чуть с иного угла. Вот, и мне все очень нравятся.
И ты считаешь, что они все в комфорте, счастливы, едут домой после работы?
Нет. Я считаю, что если человек не предполагает каких-то сверхусилий в своей жизни и в том, что он делает, как он работает и чего у него происходит... то что бы он ни говорил, какое бы у него ни было недовольное лицо, и как бы он там косо на тебя ни смотрел, его все устраивает. Кто идет в терапию, да? В те же самые запросы. Не обязательно плохо. Вот те же самые запросы, про которые ты говорила, да, которые популярны. Выход из зоны комфорта, что-то еще.
А как часто вообще с таким запросом приходят?
Приходят.
А какой вообще самый частый запрос, или там, не знаю, топ-5 самых частых запросов, с которым приходят?
Не могу сказать, могу про себя только сказать. Ну, потому что я специалист... Ну, как бы...
Про себя, ты имеешь в виду про своих клиентов?
Да, потому что у меня специализация немного, она смещена от научно-популярной. Я работаю в частности... Ну, большая часть клиентов — это история жертвы насилия, ПТСР и всего остального. Вот. Ко мне приходят профильно те, кто говорит, там, у меня посттравматическое расстройство, там, мне плохо, я пережил насилие, я что-то еще там, и вот ко мне приходят такие...
Как ты считаешь, это хорошо, что психотерапевты выбирают себе узкий профиль? Потому что ты не первый психотерапевт, который приходит ко мне в студию. Вот, ко мне очень часто приходит там Марина Рей, например.
Да,
у нее
да,
семейная терапия. Она работает именно вот с семейными парами. Вот. Ко мне приходит там Анна Ништо, у нее шоковая терапия, да, что она работает, у нее 5 консультаций, свободен.
Да, да.
Вот. Это хорошо, что психологи нишуются. Или все-таки человек, приходя к психологу, то есть если вот он, например, набрался смелости, до тебя дошел, то у него не должно быть понимания, что он пришел не туда, потому что ты вот работаешь только с ПТСР, там, не знаю, у человека расстройство пищевого поведения.
Я понял, да. Смотри, здесь чуть-чуть с другой стороны надо посмотреть на это. Вот к тому, чтобы прийти мне работать узкопрофильно, прошло 15 лет почти. Я могу сказать, что последние, ну, лет 5, наверное, да. Лет 5 я работаю узкопрофильно. И сейчас, простят меня небеса, я могу выбирать людей, которые ко мне приходят. Приходит человек и говорит, у меня РПП. Я говорю, извини, пожалуйста, вот я могу порекомендовать своего коллегу. Вот он работает с РПП, это он тебе поможет, я уверен вот в этом.
Ты не хочешь с этой темой работать? Тебе неинтересно?
Я не настолько за последние годы углублен в эту тему. Я с удовольствием рекомендую своих коллег. Я никогда не жадничаю, как это... Жадничаю. Корректно, некорректно?
Корректно.
не жадничаю клиентами и не жадничаю контактами своих коллег, и всегда делюсь, и всегда, если где-то я чего-то не понимаю или не знаю, или мне недостаточно, я всегда с удовольствием, я так и говорю, я вот здесь, вот я работаю с тем-то, пожалуйста, вот как бы ко мне можно вот с этим. Хотите другого, пожалуйста, я вам порекомендую, у меня есть огромное количество коллег, которые работают с такими, с какими-то запросами.
То есть ты отказываешься не потому, что тебе неинтересно, а потому что считаешь, что ты недостаточно квалифицирован в этом вопросе?
Я не считаю, я недостаточно квалифицирован в работе с РПП, например, ну в том же самом, я честно про это говорю. Ну, потому что это было бы некорректно для человека, который ко мне приходит там с какой-то, допустим, с особенностью, да. И я такой, о, блин, я беру. Это как вот, когда заканчивают даже высшее образование, да, сейчас молодые коллеги, и они такие, есть такое модное слово сейчас, называется полимодальный терапевт.
Это типа на все.
Да. Они такие, вот, мы же закончили 5 лет, и там, и такой-то институт, там, вот.
Ну, это типа врач, который стоматолог и гинеколог.
Вот, это сейчас придем к врачам. И я говорю, нет, смотри, вот даже врач, когда заканчивает 6 лет меда, он не полимодальный, как бы, терапевт. Он просто врач общей практики. Он после 6 лет выбирает свою специализацию и идет в специализацию. То же самое здесь. Мы заканчиваем 5 лет институт, потом смотрим, где нам чего нравится, пробуем разные направления и уходим в свою специализацию.
Вот в той специализации, в которой ты сейчас работаешь, к тебе приходят мужчины или вот они действительно ждут психиатра, и к тебе доходят только женщины?
Нет, ко мне приходят, у меня на удивление 50 на 50.
На удивление относительно общей статистики, как я
понимаю. На удивление относительно общей статистики у меня 50 на 50, и это интересно.
Хорошо, у меня тогда к тебе такой вопрос. Ну вот, мужчина идет к мужчине, это понятно. Угу. Вот. Женщина идет к женщине, это тоже понятно.
Почему?
Ну, если женщина приходит, не знаю, с расстройством в отношениях с мужем или там, не знаю, с пострадовой депрессией или там с проблемами в взаимоотношениях с детьми, то как-то вроде как женщина поймет тебя лучше. Ну, то есть она рожала, например, да, она, не знаю, испытывала стресс при, там, не знаю, разводе, предположим, да, и вроде как она понимает твои эмоции. А вот ты приходишь как женщина, я прихожу, например, как женщина к психотерапевту-мужчине, и все равно же в голове включается история, он не может меня понять, там, не знаю, он не рожал, он не кормил грудью, он не знает, как это больно, там, я не знаю, он не вставал 20 раз менять памперсы, потому что он мужик, а мужики спят в основном там.
Я вставал.
Ты герой. Ты все равно не рожал и не кормил грудью.
Подожди, вот. Но ты когда приходишь в магазин...
Подожди, ты не ссорился с мужем, потому что там ты в любом случае как бы в другой роли. И получается, что как будто бы женщина не может пойти к мужчине, а мужчина не может пойти к женщине, потому что они не поймут эмоций.
Смотри, два момента. Первый момент. Ты приходишь в магазин и говоришь человеку-продавец, дайте мне буханочку хлеба, пожалуйста. И ты будешь выбирать, что этот человек женщина должна быть.
Нет.
Ну, женщина поймет, какой тебе хлеб надо.
Нет, ну все-таки хлеб — это не эмоции.
Да я понимаю тебя, но знаешь, вот абсолютно противоположную историю тебе расскажу, потому что...
Говорят же, например, что в магазин одежды надо ходить с мужчиной, потому что женщина не видит женщину глазами мужчины.
Я в следующий раз так и сделаю.
Нет, тебе надо с женщиной.
У меня почему-то, я не знаю почему, наоборот история того, что ты говоришь. Они приходят, и если запрос там на какой-то, ну, разобрать семейные отношения, да, что-то такое, человек приходит, допустим, девушка приходит и говорит, я хочу разобрать вот историю там взаимодействия с мужем. И она целенаправленно идет к терапевту-мужчине.
Но это чтобы разобрать...
Историю, да, разобрать с мужем. Или там с папой были какие-то отношения. Или парень приходит, говорит, я хочу разобрать там ту-то историю, потому что вот непонятно. Он говорит, вот ты как человек-мужчина, расскажи мне, как ты видишь эту ситуацию.
А ты ему говоришь, я бесполый терапевт.
А я говорю, я как бы вот могу со с точки зрения терапии тебе рассказать, потому что когда мы находимся внутри терапии, невозможно оценочное суждение.
Ну хорошо, ты все равно остаешься мужчиной. И
благо.
Даже несмотря на то, что у тебя 15 лет практики, неужели действительно у тебя ничего по-мужски не щелкает? И не хочется сказать, там, не знаю, мужчина приходит, тебе про женщину рассказывает, и тебе чисто по-мужски не хочется ему сказать, что ты его понимаешь, что как бы вообще там, ну вот это вот, неужели не включается?
Если мой рот откроется и скажет такие слова, я сам сдам диплом свой и покуплю бутылку водки и пойду на кухню, скажу, приходите ко мне на кухню, пожалуйста.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что у тебя даже не включается?
Это выработанный уже как рефлекс. Нельзя, нет оценочных суждений, нельзя оценивать происходящее, нельзя давать эмоциональную окраску происходящему, и нельзя высказывать какое-то личное отношение, потому что тогда мы рушим всю терапию, с которой клиент приходит. Клиент приходит для того, чтобы получить результат.
Хорошо, что ты пришел к вопросу результата, потому что как раз хотела про это поговорить. Вот. Я член экспертного совета и проверяю гранты. И когда мы проверяем грант, там всегда есть такое понятие, как социальный эффект, и то, собственно говоря, для чего этот проект делается. Социальный эффект – это результат, который получит благополучатель от этого эффекта. У тебя социальный эффект – это то, что получает твой клиент или пациент после работы с тобой. Вот. И когда мы проверяем гранты, мы всегда докапываемся до того, какими единицами измерения это социальный эффект измеряется. Вот как ты, как психотерапевт, какой единицей измерения ты измеряешь то, что у клиента есть результат?
У меня был прекрасный учитель, великий учитель в университете. Он заслуженный, там кандидат, доктор всех на свете наук, он объездил весь мир с выступлениями своими. Очень, очень великий человек. И он всегда говорил, когда мы говорили, а вот смотри, вот есть мат-статистика, там есть единицы измерения, есть там физика, в физике тоже есть единицы измерения. А как у нас вот, ну, в психологии?
И что он отвечал?
Он говорит, так психология — это вообще не наука.
Но он тебя этому учил.
Это цыганщина, он говорит. Это легализованная цыганщина. Нету единицы измерения психологии. И души никакой нет. Вот, значит, ничего не может быть.
А что он тебе преподавал при этом?
Он преподавал психологическое консультирование и замечательные остальные другие науки.
Хорошо, но все-таки, и что же тогда является единицей измерения?
И когда мы говорили, что же тогда является единицей измерения, и он говорил, человеческое отношение. Вот это самая, это величайшая фраза, которую я слышал. Когда мы приходим в кабинет, и человек к нам приходит, доверяет нам свою историю, делится с нами, мы начинаем подбирать. Мы, как психолог, он как оруженосец. Он вот там 100 техник в неделю можно давать, но важно, чтобы командная работа была. И когда человек работает, когда человек трансформируется, отвечает на свои вопросы, приходит к решению своих запросов, с которыми он пришел, и потом происходит какое-то время, и через время клиент не вспомнит ни техник, ничего, никаких этих. Он вспомнит личность терапевта, он скажет, вот этот, вот он мне помог.
Хорошо, тогда встречный вопрос. А как, в каких единицах измерения клиент понимает, что у него есть сдвиг?
Это очень просто. Это если исходить из той же самой нашей любимой когнитивно-поведенческой терапии.
А по-русски?
Научению делания деланий.
И успеха успеха.
И успеха шного успеха,
и
да.
И счастливого счастья. Да. И здорового здоровья.
Когда человек приходит и говорит, я вот здесь неуспешно делаю делание, как-то у меня какой-то паттерн не дает мне вот иначе. Давай разберем, почему я так-то реагирую на такие-то ситуации, например. Мы начинаем с ним разбирать. Разбираем, из чего это все состоит, как там все связано, как оно друг на друга накладывается. Потом мы делаем следующее. Я говорю, а как ты хочешь, чтобы было? Он говорит, хочу так-то, так-то. Получается, мы одно накладываем на другое, смотрим, что мешает, что нужно для того, чтобы получился результат, какой он хочет, и начинаем тренироваться новому навыку. Это доказательная медицина, мы формируем новые нейронные связи в голове. И когда человек натренировывается, научается новому, он идет в ситуацию и выходит из нее уже без стресса, потому что мозг наш, он ленивый, и как только если мозгу ты дашь историю, где направлено на самосохранение и без стресса, он пойдет, он больше в негатив не пойдет никогда.
Ну подожди, я сейчас с тобой поспорю. Вот
давай,
смотри, вот
да.
Приходит к тебе человек.
Так, без диагноза.
Без диагноза, да. Мы говорим без диагноза.
Без диагноза.
Приходит к тебе человек и говорит, я хочу замуж. Ты же не можешь нести ответственность за то, что ее возьмут замуж.
Я не несу ответственность.
Но тогда получается, что клиент...
Если бы я давал советы, я бы нес ответственность. Этим отличается от кухонной психологии.
Нет, но подожди. Вот человек тебе проходил на терапию, да? Вот. Ты видишь, что у человека с твоей точки зрения специалиста есть сдвиг. Не знаю, там женщина стала более раскованной, там более женственной. Не знаю, какие параметры вы там оцениваете, да?
Кошмар.
Вот. Но при этом она, у нее не завязываются отношения, замуж она не выходит. И получается, что с ее точки зрения результата нет, Или, там, не знаю, заменяем замуж на похудеть. Вот, ты видишь, что человек стал, там, опять же, более общительным, там, более еще что-то, более еще что-то, но он, как бы, вес как был, так и остался. То есть, получается, что с твоей стороны как будто результат виден, а со стороны клиента как будто результата нет.
Каждая сессия заканчивается тем, что я спрашиваю, с чем человек пришел и с чем человек уходит.
Ну, человек пришел с весом 100 килограмм, ушел с весом 100 килограмм.
А если мы говорим про вес или про историю выйти замуж, да, или что-то еще, то это игра в супердолгую. Нельзя прийти.
А я думал, сейчас, кажется, ты не ко мне и занимаюсь другими вопросами.
Я занимаюсь другими вопросами. Пожалуйста, могу порекомендовать замечательного семейного терапевта.
Ну, хорошо, это игра в супердолгую. Давай про это поговорим.
Да, да. Ну, что значит? Это в любом случае терапия, это игра в долгую. Когда мы приходим, там 40 лет прожили, приходим и говорим, вот что-то нас здесь не устраивает, мы что-то, мы там ненавидим мужчин или ненавидим женщин, или вот у меня жена такая-то плохая, сделай что-нибудь. Ну, как это же, ты 40 лет не поменяешь в голове, это значит, что значит человек там не устраивает как-то, или кто-то там злит кого-то, или еще вызывает какие-то там эмоции, это значит... Почему-то когда-то случилась ситуация, которая вот повлияла на такое восприятие. Начинаем разбирать, почему. Разобрали, почему. Смотрим, что вот этот вот человек, который у тебя с тобой дома живет, он на самом деле тебе ничего плохого не делал. Это твой какой-то там был проекция, допустим, или триггер какой-то срабатывал. Оказывается, можно человека любить, с которым ты живешь. Это вот опять к теме семейных отношений, да, и этих вопросов.
Хорошо, а бывает наверняка такая ситуация, что ты пришел, человек к тебе пришел, ты там что-то ковырнул на сессии.
А.
Вот, он ушел, переваривает то, что ты у него ковырнул, и подумал, пусть этот Антон идет в лес за лисичками, а я, короче, вот мне хватит, я пойду на кухню.
Да,
вот.
Да.
И клиент слился.
Совершенно нормальная история.
Что ты в этом случае должен делать как специалист? Будешь ли ты его искать с собаками через неделю, две, три, месяц, два? Или, в общем, раз не пришел, то это его личные проблемы, пусть идет в окно. Или там, куда он
хочет. Какой кошмар. Смотри, я никогда... Даже, наверное, на начале своей профессиональной деятельности никогда никому никогда не навязывал терапию. Вот если человек пришел ко мне, на меня посмотрел и говорит, ну, что-то не то. И даже если он скажет, а можно мне компенсировать мой приход все-таки? Ну, не понравилось. Я могу сказать, ну, давай поговорим об этом.
Нет, а здесь мы говорим про другую ситуацию. Вот он к тебе ходил,
ну,
и, не
потом
знаю,
он куда-то
полгода
ушел, да.
Потом что-то подняли. Пожалуйста, на сессии, да,
да.
И исчез.
Бывает, такое бывает, да.
И ты не ищешь его.
Я, ну, у меня есть, как бы, они все на связи, я всегда на связи для всех. Но если человек, обычно никто не пропадает. Ну, у меня, по крайней мере. Они говорят, ну, сорян, как бы, вот я сейчас там уйду в свободное плавание на полгодика, потом приду.
Мы сейчас уйдем в свободное плавание на 3 минуты 14 секунд. Нас ждет Мара и песня «Самолеты». Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете прислать абсолютно любой вопрос Антону, даже самый провокационный, я обязательно задам его в прямом эфире.
Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок». «Радио Шок».
А мы продолжаем, дорогие друзья, и у нас в гостях Антон Заболотько, и мы будем медленно переходить к следующей тематической ветке. Ты в самом начале программы сказал, что ты психолог с СДВГ.
Я так сказал?
Да, ты сказал, что ты с СДВГ, и ты психолог. Это твоя презентация в лифте.
Допустим.
Вот, говори громче, и тогда мы будем все слышать, что ты говоришь. Как ты для себя это определил? Как вообще ты живешь с этой всей историей? И что такое вообще, в принципе, СДВГ? Расскажи нам, пожалуйста.
Я живу прекрасно с этой историей. Мне очень нравится 100-задачность, которая... присутствует в СДВГ, и мне удалось вот эту вот историю 100-задачности пустить в русло не в какое-то негативное или деструкционное, а в историю того, что я 100% ухожу в работу. И вот это вот невозможность остановиться делать делание, оно как раз-таки очень дает иногда колоссальные, иногда тяжелые, но плоды.
Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Ты диагностировал как-то свой СДВГ, или ты сам себе поставил диагноз?
Не, сам себе я не могу ставить диагноз, я же не врач.
То есть ты ходил прям к доктору?
И... Ну, как же, значит, доктор? У меня есть свой терапевт. Я... Ну, у всех, наверное, психологов есть свой терапевт.
Да, вы же обязаны проходить супервизию.
И супервизию. Супервизия — это про рабочий момент, а личная терапия — это про личные моменты. Если, уважаемые слушатели, если психолог, обязательно спрашивайте, помимо того, что, да, мы с вами научились сегодня спрашивать, есть ли высшее образование, на какого, почему он занимается тем, чем занимается, да, собственно, и обязательно спрашивайте личную терапию и супервизию. Потому что если психолог не ходит в личную терапию, то он сомнительный. Вот, есть вопросики. Вот, и я пошел к своему терапевту, говорю, терапевт, что-то вот, ну, посмотри там, что у меня в голове. Он посмотрел, говорит, ну, у тебя, наверное, вот это.
Смотри, еще лет, не знаю, давай скажем так, 10-15 назад слово СДВГ практически нигде не звучало.
Да, ну и сейчас не звучит нигде, его нету, в МКБ-10 нету его.
Это в МКБ-10 его нету, но, например, на просторах интернета в социальных сетях оно есть.
Но в МКБ-11 оно есть.
Мы открываем... Давай для наших радиослушателей объясним, что это такое.
Международная классификация болезней.
Что такое? Чем отличается 10 от 11?
А, выпуском. 10-й это был 10-й, ну, значит, там был 10-й выпуск.
А это 11-й.
А это 11-й, да, новый. Они по мере формирования и прогрессирования и трансформирования заболевания Всемирная организация здравоохранения выпускает новые, значит, такие справочники болезней. Вот, МКБ-11 прекрасный справочник, он очень расширен. Он не до конца адаптирован в России, потому что там есть спорные моменты. Вот. Но вот в МКБ-11 есть СДВГ. В МКБ-10 тоже есть, оно не так называется. Оно называется расстройство там чего-то, адаптации и чего-то еще.
Что послужило поводом все-таки появления самого слова СДВГ, хотя СДВГ не слово, а аббревиатура, самой аббревиатуры СДВГ, что она стала появляться в СМИ, она стала появляться в социальных сетях.
Россию ты говоришь?
Да, я говорю, конечно, про Россию. Люди стали писать, я там была подписана в соцсетях на там фотографа с СДВГ, на там... психолога с СДВГ, там, на кого только угодно с СДВГ, сейчас это, как бы, люди стали открыто это показывать. Что произошло в какой-то, может быть, общей тенденции, что это стало проявляться, появляться, и что мы стали говорить о том, что вот там, типа, вот здесь СДВГ, вот тут СДВГ.
Да, ну, смотри, это очень простой ответ на это. Вот эта вот аббревиатура СДВГ, да, или по-английски HDHD, она появилась в конце 50-х годов в США, когда было диагностировано вот такое комплексная история, вот такая вот. Синдром дефицита внимания, гиперактивность. Это произошло 70 лет назад в США. Сейчас это появляется в странах вот наших.
Хорошо, вопрос. Синдром дефицита внимания. Мы говорим про внимание, которое есть у человека, то есть что он может сесть и 5 минут не дергаться, или про то, что ему не хватает внимания извне?
Про то, что ты не можешь не дергаться. Я не могу. Я дергаюсь, мне нужно крутить руки, качаться из стороны в сторону, что-то там трогать все время.
СДВГ – наследственная история?
Думаю, да.
То есть у мамы СДВГ не может быть сын без СДВГ?
Может.
Ты же говоришь, что она наследственная.
Ну что, у мамы шизофрении обязательно должен быть ребенок шизофрении?
Я не знаю, я не разбираюсь в этом вопросе.
Никто не разбирается, никто не знает, что такое шизофрения.
Ну хорошо, у мамы с диабетом с большой вероятностью будет ребенок с диабетом.
У меня есть прекрасная знакомая, у которой СДВГ, и у нее у сына есть, а у дочки нет.
Может, еще не проявилось?
Может быть.
В каком возрасте проявляется СДВГ?
Как, смотря как ты рано начнешь обращать на это внимание.
На что надо обращать внимание, чтобы понять, что эта проблема есть?
Чтобы не перепутать СДВГ с другим каким-то детенышевым проявлением или каким-то расстройством, нужно обращать внимание. Самое основное отличие от других каких-то диагнозов или проявлений – это гиперактивность. Вот нужно наблюдать за гиперактивностью. Если ребенок во время гиперактивности не может вообще сконцентрироваться, если он переключается 100 дел одновременно там и все прочее, испытывает грусть по всем 100 делам, начинает говорить про одно, заканчивает там про синюю машину, то Может быть, нужно это как-то проверить, да.
Как это проверяется?
Это проверяется врачами, неврологами или психиатрами.
Если у ребенка, например, мы ведем ребенка к психиатру, mm-hmm. это психиатр ставит ему СДВГ, mm-hmm. это каким-то образом сказывается на его дальнейшей жизнедеятельности, возможности поступить на разные специальности, возможности занимать какие-то посты и так далее?
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что...
Юридически мы сейчас говорим. Юридически.
Юридически сейчас это никак ни на что не влияет, что очень плохо. Потому что если у человека, допустим, вот он учится, да, там ребятенок в школу заканчивает, там 11 класс, допустим, а у него вот гиперактивности нету, усидчивости. Ему дают ЕГЭ 100 вопросов или сколько там вопросов. Разумеется, ему нужно, если у него подтвержденный диагноз, ему нужно больше времени для того, чтобы решить вот эти задачи. Потому что это нейроособенность.
А у нас в стране кому-то дают больше времени?
Нет, нет, этого нету. И, к сожалению, такие дети, они проваливают экзамены, проваливают тесты. Не обязательно все, но могут, могут.
Как же они тогда дошли до 11 класса?
Можно я не буду комментировать систему
можно?
Образования? Вот. И потом он выходит как бы и говорит, а почему у меня тройка или двойка? Он говорит, ну вот, ты же вместе со всеми решал как бы. А у человека есть нейроособенность. У него, когда подтвержденный диагноз, это невозможность контролировать то, что происходит. Он правда не может решить за 40 минут 100 вопросов.
Хорошо, тогда такой вопрос. Достаточно популярна теория, что чем старше мы становимся, да, то есть мы говорим там не про 7 и там 9 лет, uh-huh. да, а мы говорим про там, не знаю, 10 лет и 40 лет. Uh-huh. Чем старше мы становимся, то там типа к 35-40 годам мы, в общем, можем свое СДВГ засунуть внутрь себя.
Нет, нельзя.
И сидеть на попе ровно, и выглядеть, в общем, приличным человеком.
Нет. Я не знаю актуальность статистики у нас в стране.
Потому что ее нет, видимо.
Она есть, но она такая очень-очень сумбурная. Есть такая статистика по Европе и по другим странам. Она называется... Это очень страшная статистика. Она называется статистика правонарушений, убийств, насилия и всего остального среди заключенных. Их диагностируют на СДВГ. И вот у тех, у кого есть нейроособенности, если он попадает в тюрьму, то риск того, что он попадет в тюрьму еще раз, он очень велик. И если не обращать во взрослом возрасте внимания на такие нейроособенности, то человек, ну, он начинает потихонечку сходить, как бы вот... У него вот эта невозможность прекращения действия, гиперактивность, она уходит, допустим, не в одаренность, да, если это поймать, она уходит в деструкцию. И он постоянно, ему нужен make-to-make, только деструктивный. И он уходит в деструкцию, потому что он не может по-другому себя вести.
Хорошо, то есть, по сути, если мы говорим про... Ну, вот ты говоришь, я утоплю свое СДВГ в работе. То есть, по сути, мы говорим про то,
что... Я не топлю свое СДВГ в работе. Я очень, очень рад, что у меня есть СДВГ.
Потому что можешь больше работать.
Я могу больше работать, и я радуюсь этому. Но я смог трансформировать. Это тяжело, потому я поэтому говорю, что у меня нет жизни, кроме... Я работаю 24/7.
Хорошо, то есть получается, что мы говорим про то, что у нас сейчас есть, на самом деле, огромное поколение, я бы даже сказала, трудоголиков. То есть у нас есть вот определенный, скажем так, фонд людей, которые работают с 9 до 6 и в пятницу включают компьютер.
Да.
Они есть. Как ты говоришь, они сидят в зоне комфорта.
Прекрасно.
Вот. А все остальные, как будто бы это обратная история, и это те, кто 24/7.
Ну, не все остальные, но часть из тех остальных это 24/7. Да.
Правильно ли я понимаю, что если мы берем условно мелкий бизнес, это самозанятых, мелких ИПшников, то они все СДВГшники, потому что они в основном все работают 24/7. Или есть еще что-то, что может позволить человеку работать 24/7 на вот этой безостановочной батарейке?
Ну, это может быть особенность темперамента или особенность психики. Не обязательно быть с диагнозом, чтобы работать 24/7. Я думаю, что есть огромное количество людей, которые без диагноза работают.
Просто любят свою работу.
Просто любят свою работу.
И не любят всю остальную жизнь, да? То есть мы себе представляем здорового человека, да?
Здоровый человек, который любит свою работу, работает 24/7 и просто
не любит отдых, женщин, музыку, танцы.
Да, я люблю музыку, кстати.
Хорошо, но у тебя нет ее в жизни, у тебя такая работа.
Нет, у меня есть музыкальная среда, и с моим коллегой врачом-психиатром, он играет на барабанах, я играю на гитаре, мы ходим репетировать.
По средам.
По средам, да. И я замечательно выгружаюсь эмоционально туда, это просто еще одна часть личной терапии.
А группа у вас называется «Поющие психологи».
Группа у нас никак не называется, мы пока не придумали. Но мы поняли, что нам нужен еще какой-то... Если среди ваших слушателей есть врач-психиатр, играющий на бас-гитаре, напишите нам, пожалуйста.
Знаешь, надо повесить объявление. Ищу врача-психиатра.
Ищу врача-психиатра, играющего на гитаре. Ну, потому что мы так и познакомились с моим коллегой. И он говорит, а давай играть трэш-метал. Я говорю, да, давай. Класс. И все, и пошли играть.
А кто у вас солист?
Я пою, к сожалению.
Почему, к сожалению?
Ну, так вышло.
Хорошо, я знаю, что у тебя есть некий фонд, в котором вы оказываете помощь людям с СДВГ.
Ты знаешь, слово «некий фонд» забавно звучит, потому что, как оказалось, мы первый фонд в стране, который профильно оказывает помощь детям и взрослым с СДВГ. Но я называю это проект.
Давай поговорим про то, зачем людям с СДВГ нужна помощь, какая помощь нужна людям с СДВГ, и как они могут понять о том, что эта помощь им нужна сейчас уже.
Они понимают, что эта помощь им нужна всегда. Вот если бы ко мне 20 лет назад подошел дядя-психолог и сказал, тебе нужна помощь,
я бы сказал... Ты бы сказал, дядя, мне мама не разрешила разговаривать с незнакомыми мужчинами, отойди отсюда.
А он говорит, Андрей... мы знакомы. И все, и продолжается беседа, понимаешь?
Привет, Андрей!
Привет, Андрей! Я думаю, что моя жизнь, она, может быть, не сложилась иначе, но определенно было бы мне полегче в каких-то моментах.
В чем вы можете помочь человеку, чтобы ему стало легче?
Вот когда у меня есть, у нас в нашем проекте, у меня есть сооснователь проекта, и у нее есть сын. И вот на примере... Это просто фонд появился как бы не из того, что вот там чего-то кричало общество, или это популярно, там, или это что-то еще. Это потому, что среди моих знакомых, и как бы и я с этим сталкиваюсь, да, ну потому что напрямую. И многие говорят, слушай, говорит, вот ребенок приходит из школы домой, он там как бы тусит, да, весь день. И вот он приходит домой и начинает просто, вот рот открывается и не закрывается.
О, да, у меня тоже такое есть.
И он бегает 20 часов вокруг кровати, если как бы его не остановить. Можно что-то с этим сделать, говорят мне.
Я
говорю, наверное, можно. Давайте попробуем что-то посмотреть, что там происходит.
Спорт не спасает, правда?
А какая разница? Он идет в спорт, бегает там 20 часов, потом приходит домой и как бы остальные 4 часа начинает кошмарить всех своих остальных товарищей.
И вы с помощью работы фонда можете его утихомирить, усмирить. Какое слово подобрать? Нормализовать.
Нормализовать — это хорошее слово, да, потому что вот у моего сооснователя, у Маши Фурштатовой, у нее частный детский сад, школа. И вот она там работает только, там все детки — это нейротипичные дети. Нейроотличные. И вот там концентрация просто. Вот. И они работают с каждым индивидуально, групповую, арт-терапия, что-то еще. Это колоссальный труд. Это вот педагоги, которые работают с нейроотличными детьми, я считаю, что им каждому должен поставить памятник, должен стоять.
Подожди, давай мы отмотаем назад на, там, не знаю, 30-40 лет, если ты говоришь, что в Америке этот диагноз ставили 70 лет назад.
Да.
Мы не можем сказать про то, что 70 лет назад в России этого диагноза не было. Он просто не диагностировался.
Да, да.
Вот, вопрос. Где же вот эти самые дети, которые бегали 20 часов вокруг стула нашего поколения? Ну, то есть они же должны были во что-то вырасти.
Они, к сожалению, если они попадали в медицину, они попадали в карательную медицину.
Хорошо, а те, кто не попадали в медицину, где они?
В тюрьме, наверное.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что из поколения там нашего с тобой и поколения наших родителей нет СДВГшников, кроме Михаила Л., успешно выбравшихся наверх. Так получается?
Почему? Я же говорю своим примером, я всегда привожу, и я детям показываю свой пример, что можно, вот если у тебя есть особенность, ты можешь ее трансформировать в прекрасную историю, что ты вот это как бы переходит в историю прогрессивности.
Спортсмены,
актеры какие-то там еще, вот другие ребята, педагоги, те же самые психологи, кто-то там еще, художники, творческие ребята. Можно уйти туда, если ты готов вот заниматься трансформацией. Но на начальном этапе там нужна определенная поддержка и со стороны врачей, и со стороны терапевта.
И сегодня мы можем сказать, что благодаря вашему фонду эта поддержка появилась.
Так она была, просто не было централизации. Я был удивлен. Я думал, что мы сейчас зайдем, как бы, и у нас будет. Я не подозревал, что можно там загуглить, да, какую-то историю, фонд помощи там чему-то. А нету такого. И мне коллеги говорят: блин, как круто, что вы сделали, потому что вот мы столько лет этим занимаемся, а вот можно было бы всем это в профсообществе заниматься. И мы в этом году участвовали в педагогическом, психолого-педагогическом форуме международном, где нам дали отдельный трек, ну, там, отдельное выступление. И у нас люди, просто там 2 дня было фестиваля, они зашли в субботу утром и вышли в воскресенье вечером. Настолько актуальная история и педагогам, дефектологам, методологам, всем. Актуальная история, потому что не хватает знаний. И они приходят, говорят, как нам работать с такими там детьми, как нам работать с такими подростками, с такими взрослыми. И ты когда показываешь, помимо педагогики, там чего-то еще, историю медицины, психиатрии и психологии, и это было, не мы придумали, люди приходят и говорят: можете нас научить. Нужно знание. И мы придумали, что можно учить. Сейчас мы записываем курс. И мы записываем курс не вдвоем, а записываем курс все вместе. Все как бы специалисты, которые заинтересовались в этом, не готовы принять участие в том, чтобы сделать вот такую базу для того, чтобы другие наши коллеги учились. И это благостно. Если мы все как бы... Рост возможен только в профсообществе. Если мы все объединимся и будем делать вместе одно благое дело, то результат будет лучше.
Мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Я подобрала специально следующих исполнителей. Я думаю, тебе понравится название. Группа называется «Скворцы Степанова».
Я знаю таких.
Ты знаешь такую группу?
Конечно, я же в Петербурге живу.
Супер. Я думаю, что ты знаешь это место, которому посвящено название группы.
Да.
Бывал там с точки зрения профессиональной деятельности?
Я не буду отвечать на это.
Хорошо. Итак, группа «Скворцы Степанова», песня «Лиза». Не переключайтесь, у нас осталось последнее финальное включение. Вы еще успеете прислать нам свои вопросы.
Регина Притула. Оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок».
И у нас завершающее включение нашей программы «Оригинальный мир». В гостях, я напомню, у нас сегодня психотерапевт Антон Заболотько.
Привет-привет.
Да, привет-привет. И мы переходим, скажем так, к постоянным и обязательным частям моей программы. Как в начале у меня презентация в лифте, так и в завершении программы у меня тоже есть обязательные пункты. И первый пункт из обязательных – это амбиции. Как я понимаю,
человек...
Амбиции. Амбиции – это когда ты чего-то хочешь, я не знаю, там, музыканты ко мне приходят и говорят, мы хотим собрать лужники. Вот. Какие амбиции у психотерапевта?
У меня или у
вообще? У тебя, конечно.
А можно назвать коллегу, с которым я хочу поработать?
Можно, да, такой в микрофон.
Я бы очень хотел, вот амбиции на ближайший год, у меня такое желание сделать совместный проект с Михаилом Лобковским.
О чем это будет проект? ФСДГ?
Не знаю, о чем-нибудь, но он прикольный.
Это прям амбиция?
Я очень хочу, вот если бы я сделал вот это, я был бы супер счастливый. Я так достаточно счастливый человек, но тут я был бы супер классный.
Я знаю, что я желаю, чтобы ты как можно скорее реализовал этот проект. Я буду первым слушателем. Вот, я буду брать автографы у тебя и Михаила Лобковского. Вот, и фоткаться между вами. Хоть вы и не два Михаила, и не два Антона, буду загадывать желание, стоя между вами. Я знаю, что ты пишешь книги. Это является частью твоих амбиций?
А там, знаешь как, я пишу методический материал, назовем это так. А сейчас у меня чуть-чуть поменялся настрой на то, что я пишу. И да, мы готовим две...
Мы Антон первый?
Да, у меня... Ну, я работаю не один, понятно, в этом движухе. Да, у меня есть консультант, который помогает мне по тому, как превратить некий методический материал в книгу. Вот. И мы готовимся тоже, вот, наверное, после Нового года это произойдет. Это две книжки параллельно, которые идут. Первая называется... В общем, первая там про лайфхаки и выгорание молодых специалистов. Типа вот если бы молодым специалистам что-то было интересно, ну, так она и организовалась на самом деле. Молодые специалисты, которые приходят на супервизии ко мне там и задают вопросы по как бы просьбам трудящихся, я начал писать некий методический материал, когда он перевалил за 300 страниц. я понял, что это можно как бы...
Подожди, у меня тут вопрос. Я, да, как человек, работающий тренером и экспертом, так, очень много работаю, собственно говоря, с теми, кто нанимает молодых специалистов, которые очень сильно жалуются на новое поколение, как оно там называется.
Я тоже жалуюсь.
Как они называются-то, господи?
Кто?
Новое поколение, забываю постоянно это слово. Они не пепси и не миллениалы, зумеры. Вот. Что, собственно говоря, у них выгорание происходит после первой чашки кофе.
Выгорание у всех происходит.
Нет, но у них происходит, но после первой чашки кофе, когда они выясняют, что надо ходить на работу каждый день.
Бывает такое, да.
Вот. Для таких пишешь или все-таки для тех, кто...
Нет, для тех, кто вот горит тем, что он работает. И я тоже выгораю периодически, это бывает там раз в 3 года. Но бывает.
Эти книги будут популярным языком написаны, или это все-таки такая литература для специалистов?
Нет, это будут популярным языком написаны обе книги. Первая книжка про вот для молодых специалистов, а вторая книга она будет про мой личный опыт, про все мои годы в терапии, потому что очень много коллег интересуется тем.
Это будет книга называться «Маленькие психи глазами психотерапевта»?
Книга будет называться «Еретик психотерапии».
Mm.
Скромно. По-нашему.
Хорошо, если мы говорим про книги, ты сам читаешь?
Я читаю какое-то катастрофическое количество книг. Остановите, пожалуйста, меня.
Зачем ты это делаешь?
Я не могу по-другому. А где брать информацию?
То есть ты прям читаешь и внедряешь, читаешь и внедряешь.
У меня беда, у меня большая беда с чтением, катастрофа. Я читаю книжку, в среднем книгу там, ну, я читаю за 2-3 вечера. И я читал одну книгу, в которой было какое-то колоссальное количество ссылок на другие источники. А я как бы в силу своего характера и своей личности, я не могу читать дальше, если я дочитал до какой-то сноски на источник. Я начинаю читать источник. И прошло 3 месяца. Я прочитал около 50 книг, наверное. С исследованиями, какими-то там сносками, чего-то еще. И вот тогда я закончил первую книгу, которую я читал.
Оно что-то тебе дало?
Это как будто я закончил магистратуру, мне кажется.
А ты проходил какие-то курсы скорочтения? Или ты читаешь по диагонали? Как ты умудряешься читать так быстро?
Я не знаю, я люблю буквы.
Любишь буквы?
Я нигде ничего, никогда ничему не учился специально. Но мне надо быстрее, потому что я хочу узнать, что там, чем кончится на следующей странице.
А почему нельзя прочитать сразу конец?
А так неинтересно будет, как же мы придем к содержанию. Это нужно же знать, как трансформироваться.
Ты пришел сегодня с книжкой. Это же твоя любимая книжка?
Нет, это вообще не моя любимая книжка. Я хочу тебе подарить ее. Она называется «Джон П. Стрелеки. Возвращение в кафе».
О, я читала первую часть.
Вот, это продолжение. Я видел у тебя в сторисах ее. Читай вторую часть. Это называется «Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи». Бестселлер, что бы ни значило это слово. Вот. Очень важно читать популярную литературу, которая есть. Потому что рынок настолько перенасыщен, что невозможно понять, что такое популярная литература. Ирвин Ялом. 50 миллионов экземпляров книг. Это популярная литература. Но это величайший психотерапевт нашей современности. Это же замечательно, что у нас есть возможность читать такие книги. Нельзя не читать книги.
Хорошо, вопрос с некоторым подколом будет сейчас. Ты можешь тяжело не вздыхать, но осталось 4 минуты, так что их осталось немного, моих вопросов с подколами. Смотри, ты читаешь книги, в которых есть огромное количество ссылок. Мало кто, так же, как ты, я тоже выписываю ссылки, но я не читаю сразу, я их выписываю, читаю потом. Вот. Но если говорить про книги по психологии, по популярной психологии, то из последних, там, например, 5-6 книг, которые я прочла, ни в одной из них не было упоминания Фрейда.
Прекрасно.
Вот. Если мы говорим про молодое поколение, то мы можем предположить, что люди, которые начинают свой как бы путь изучения себя и психотерапии, начинают как раз-таки с бестселлеров популярных книг, и получается, что эти люди не знают, кто такой Фрейд.
И что?
Это хорошо, плохо, проблема, надо лечить, надо давать основу Фрейда в школе, там, как ты это видишь? Или, в общем, нормально, пусть не знают, кто такой Фрейд, и как
это
бы...
Это никак.
Говори погромче.
Это никак. Ну, то есть, что значит? Ну, кто-то не знает, кто такой Фрейд, кто-то не знает, кто такой Кандинский. Ну и что? Но если ты идешь в...
Русский музей, ты увидишь Кандинского.
Да, ты увидишь Кандинского, да. А если ты не прочитаешь подпись под картинкой, ты не поймешь, что это Кандинский. Если ты начнешь говорить словами через рот просто так, то неважно, знаешь ты Фрейда или нет. Если мы говорим про специалистов, которые не знают Фрейда, то это, конечно, другой вопрос. А если ты, ну, прошло, сколько там прошло? Много лет прошло с того, как Фрейд писал свои труды величайшие. Я обращаюсь к нему иногда. Самая моя любимая книжка у него — это «Толкование сновидений». А если кто-то не знает этого, пожалуйста. Но есть огромное количество тех, кто пишет сейчас про то, что, как бы, продолжая идеи психоанализа и всего остального.
Просто более понятным.
Просто более понятным языком. Потому что читать Фрейда нужно, ну, минимальное требование к чтению Фрейда — нужно знать немецкий язык. Вот если хотите понимать, про что писал дядюшка Зигмунд, нужно читать книгу на немецком языке.
Ты читала в оригинале?
Я читал «Толкование сновидений». Замечательная история, то, что по-немецки она называется «Толкование травмы». Там слово «травма» и слово «сон» — это одно и то же слово. И поэтому оно придает совершенно иную философскую окраску тому, что там происходит.
И ты читал на немецком?
Я читал на немецком, читал на русском. Ничего не понял на русском вообще.
А на немецком понял?
На немецком замечательная история, да.
Антон, у меня в программе всегда последняя минута. Это то, что называется свободный микрофон. Тот момент, когда ты можешь сказать: мам, привет, я на радио. Там, не знаю, передать привет дочке. Вот. И можно поговорить мне про психотерапию. Вот. Свободный микрофон.
Ну, я воспользуюсь, да, этой возможностью.
Воспользуйся и ближе к микрофону.
Я передаю привет своей дочке. Она находится где-то здесь, в городе Герой Ленинграде. Где-то она тусит. Собирается поехать в лагерь. Дочка, привет. Кому еще передать привет?
Я не знаю, у тебя свободный микрофон.
Я передаю привет всем. Вот всем и всех благодарю, кто слушал нас сегодня. Все то, что происходило, не знаю, как назвать, каким словом то, что происходило сегодня, было невероятно увлекательно. Всех благодарю, надеюсь, что вы что-то взяли из этого, потому что, как учит нас Будда, учитель всегда ученик. И мы все всегда учимся, и даже когда мы делимся чем-то, сидим умничаем, то мы учимся на том, на какой-то обратной связи, которая есть. Пишите нам, пожалуйста, пишите мне, я всегда открыт для любых контактов, любых взаимодействий, все всегда приветствую, все обсуждаем. Желаю всем крутого лета, потому что его осталось не так много.
Еще целый месяц почти.
Это же кайф, но это меньше, чем половина. Лето в этом году прекрасное, очень жарко, очень круто, не нужно ехать ни в какие Испании.
Можно купаться в Ладожском
можно
озере.
Можно купаться в Ладожском озере, и все будет прекрасно. Поэтому берегите себя, любите себя, позволяйте себе заботиться друг о друге, о себе, и открывайте рот, и говорите, пожалуйста, словами через рот то, что вы хотите сказать своим близким людям, и вы увидите, как они поменяются, и как ваша жизнь изменится от того, что вы будете говорить слова. Это здорово. Всем любви, всего-всего-всего прекрасного.
Вот. Спасибо тебе огромное. Действительно, эфир был потрясающий. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru вы могли сегодня слушать эфир. Я хотела напомнить, что в группе Радиошок ВКонтакте в ближайшие дни, то есть завтра или послезавтра, будет выложена запись нашего сегодняшнего эфира. И если вы подключились к нам не сначала, вы сможете переслушать, потому что эфир был действительно очень полезный. Также в группе Радиошок ВКонтакте есть ссылки на все контакты Антона.
Спасибо.
Вы можете ему написать, задать вопрос, встретиться с ним, задать вопрос про фонд или просто подружиться. Он, судя по всему, очень позитивный человек.
Я прикольный, да.
Все, дорогие друзья, всем большое спасибо. Всем действительно хорошей летней недели. Отдыхайте, получайте удовольствие. А впереди у нас группа «Тараканы». Пусть они разбегутся после консультации с психологом.
Ура.
Пока-пока.
Пока-пока.